Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого. «Вот видите, как глупо получилось», — сказала Лавиния. «Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно».
«Ну, я виновата», — тихонько отозвалась Ален.
Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Эллен. С ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Эллен тоже пыталась смеяться над собой. «Ты только представь себе, Эллен, бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала, сейчас умру. А каково там у бедняги?» «Он брат управляющего, приехал из Росина». «Я же извинилась», — возразила Эллен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и криозота. «Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую, ведь полиция предупреждала». «Да ну ее, полицию», — засмеялась Лавиния. «Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверное, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется. А как явится снова, полиция его тут же сцапает. Вот увидите. Правда, фильм чудесный». Улицы были пусты. Легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. А в витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя на показ пальцы, унизанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах. «Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?»
«Кто?»
«Ну, публика эта, из витрин».
«Ох, Франсина!»
«Не знаю». В витринах стояло тысячи мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только втроем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы. Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте, и когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое. Впереди лежали улицы, белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда, показалось бы, летят по улице три пушинки одуванчика.
«Сперва мы проводим тебя, Франсина».
«Нет, я провожу вас».
«Не глупи», — возразила Лавиния. «Твой электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца».
«Ну что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния», — сказала Франсина. «Ведь из всех нас ты самая хорошенькая».
Так они шли, двигаясь будто три стройных и нарядных манекена по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг, они негромко болтали и пытались даже смеяться. И ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом и все-таки еле плелась, и все стремительно неслось куда-то, и все казалось раскаленным до бела и жгучим, как снег. «Давайте петь», — предложила Лавиния. И они запели «Свети, свети, осенняя луна». Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво в полголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.
«Слушайте», — сказала Лавиния.
Они прислушались к летней ночи, стрекотали сверчки,
Вдалеке часы на здании суда пробили без четверти 12. «Слушайте». Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак. Это мистер Тен вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед. Огни постепенно гасли, гасли и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках и в больших домах. Желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах. И все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами, запорами, думала Лавиния. Все живое забилось в тесные и темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся. Дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту, и над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные пьяные тени.
Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи, Лавиния. Эллен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада. Будет так весело. Франсина обняла их обеих. Нет, спасибо, сказала Лавиния. И Франсина заплакала. «Ох, сделай милость, не начинай все сначала», — сказала Лавиния. «Я не хочу, чтобы ты умерла», — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. «Ты такая красивая и милая. Я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходи». «Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню. Обещаешь?» «Ну, конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать». «Значит, ты позвонишь?» «Я же обещала». «Ну тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Франсина одним духом сбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов. «Теперь я отведу домой тебя, Эллен», — сказала Лавиния. Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом. Никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустыми палисадниками и опустелыми лужайками. 9, 10, 11, 12. Считала Лавиния, держа Эллен под руку. «Правда, чувствуешь себя как-то странно?» — спросила Эллен. «Ты о чем?» «Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за запертыми дверями. Ведь сейчас, наверное, на 1000 миль вокруг только мы одни остались под открытым небом». До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины. Овраг был уже недалеко.